эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее вместе с вами. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 апреля, среда. Сегодня будем говорить вот о чем. Оградили от вируса. Поселок изолировали так, что людям негде купить еду. Какие новые доказательства вторжения кремлевских войск есть у Киева? И что сегодня Зеленский ответил бы на вопросы, которые задавал Порошенко на стадионе? За прошедший год жители свободной части Донеччины, в отличие от Луганщины, стали более воинственными по отношению к России. Об этом говорится в данных соцопроса Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, проведенного с 18 февраля по 2 марта. В частности, на подконтрольной Украине части Луганской области аж 34% готовы идти на любые компромиссы с Россией. 38% поддерживают прямые переговоры с группировками ЛДНР. 36% выступают за местные выборы на неподконтрольной части Донбасса на условиях России. И аж 47% жителей Луганской области не считают Россию стороной конфликта на Донбассе. Для сравнения, только 12% таковых есть среди жителей Донецкой области. Почему растет раскол в отношении к России жителей свободных частей Луганской и Донецкой областей? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях журналист и луганчанин Максим Вихров, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики, и дончанин Энрике Менендес, а также правозащитник, представитель Норвежского совета по делам беженцев в Украине Левон Азизян. Участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Кабинет министров Украины продлил карантин до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Премьер заявил, что завершение карантина будет зависеть от двух условий. Если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%, и если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. Напомню, 12 марта в Украине начался карантин в учебных заведениях, 17 марта запрещена работа общепит, ограничено движение транспорта, работают только магазины продуктов, бытовых товаров и аптеки. По последним данным, в Украине зафиксировали 6592 случая заражения коронавирусом. Кабинет министров также запретил посещение кладбищ в поминальные дни из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Донецкого лабораторного центра Минздрава Василий Гончаренко. На сайте Кабмина соответствующий документ пока отсутствует. В свою очередь Гончаренко сообщил, что сегодня Донецкая область получила распоряжение Кабмина о запрете на посещение кладбищ в поминальные дни. Напомню, в постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 21 апреля главам местных администраций рекомендуется решить вопрос о недопуске людей на кладбище в поминальные дни. При этом документ не носит обязывающий характер. Село Варваровка в Кременском районе после 4 дней карантина открыли. Такое решение приняла специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Сегодня на подъездах к селу уже нет полицейских и врачей. Об этом в комментарии к Громадскому радио сообщила председатель сельсовета Елена Качур. Напомню, село закрывали из-за того, что там обнаружили 5 больных с COVID-19. Так как люди общались со многими односельчанами, населенный пункт решили закрыть на изоляцию. Глава сельсовета добавила, что сегодня в селе собирают пробы на коронавирус, предварительные тесты у людей, с которыми общались больные, отрицательные. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 7 раз открывали огонь на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщают в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, никто из украинских военных не пострадал. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Каштанового, Строгнатовки, Красногоровки, Крымского, Новотошковского, Луганского. В штабе отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестности Донецкой и Ясиноватой. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в одном обстреле. В Мариуполь прибыли 15 новых троллейбусов. Это уже вторая партия из 72 единиц, закупленных в рамках совместного проекта Мариупольского горсовета и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает городской совет. По словам директора департамента транспорта и связи Василия Клата, сначала новый транспорт пройдет обкатку и тестирование. На улицах города он появится в начале мая. Троллейбусы пустят по новому маршруту номер 7, соединяющему 23-й микрорайон и порт. Отмечу, что первая партия из 12 единиц прибыла в город в начале этого года. Троллейбусы уже курсируют по улицам. Часть из них пустили по маршруту номер 17. Он соединил 17-й микрорайон и микрорайон Восточный. По прогнозам синоптиков, завтра, 23 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии. Будем говорить о том, почему жители подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей по-разному видят мир на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Оградили от вируса. Старомариевку изолировали так, что людям негде купить еду. Жители прифронтового села с 18 апреля очутились в полной изоляции. Люди говорят, что военные не пускают в соседнее село к магазинам, больнице и аптеке из-за коронавируса. Якобы был такой приказ. Военные говорят, что такого приказа не было. По словам же волонтеров, это уже четвертый случай, когда военные изолируют людей в прифронтовых селах.
Оксана, сотрудник гуманитарной миссии «Пролеска», живет в прифронтовом селе Старомарьевка, это Волновахский район Донецкой области. Женщина говорит, что вся жизнь селян с самого рождения связана с соседним селом Гранитным. Там и врачи, и детский сад, и аптека, и школа, и продукты. Чтобы добраться до благ цивилизации, жителям Старомарьевки надо преодолеть путь длиной около 2 километра. Важный отрезок этого пути – пешеходный мостик. Местные называют его «кладка» через Кальмиус. Именно эта река разделяет два села. А 18 апреля селяне из Старомарьевки не смогли пройти в соседнее село. Переход по мостику перекрыли военные. Оксана говорит.
18 числа его закрыли на 3 дня, якобы с пасхальными праздниками. 3 дня прошло, и мы пошли по своим делам. То есть в аптеку, мне надо бабулям было лекарства выписать, в больницу купить. Кладка была закрыта. Сказали, нельзя. До распоряжения свыше.
В гуманитарной миссии «Пролеска» сообщают, что украинские военные заблокировали жителей Старомарьевки по приказу с целью, цитирую, «недопущения распространения коронавирусной инфекции с неподконтрольной правительству Украины территории». Конец цитаты. Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролеска», рассказал нам, что примерно в 2 километрах расположен блокпост российских гибридных сил для проезда в оккупированное Тельманово. Туда по спискам пропускали людей из села. Каплин говорит.
2 недели назад на сторону ДНР людей прекратили пропускать со Старомарьевки.
Получается, что с 18 апреля Старомарьевку и российские гибридные силы, и украинские военные из-за коронавируса полностью отрезали от внешнего мира. По сведениям Евгения Каплина, в изоляции остались 146 мирных жителей, среди них дети и пожилые больные люди. Местная жительница Оксана рассказала нам, что изоляция Старомарьевки привлекла внимание миссии ОБСЕ. 21 апреля жители села высказали участникам мониторинговой миссии свои беды. Вот что сообщила Оксана.
Мы спрашивали, почему наши права ущемляются, почему нас туда не пускают. Вы понимаете, у нас нет выхода.
А Евгений Каплин говорит, что за последний месяц было еще 3 таких случая. В конце марта жители поселка Песчаная Луганской области сообщили, что военные их полностью изолировали. Через 6 дней изоляции после переговоров людей разблокировали. 31 марта жители Старого Айдара, Луганская область, рассказали, что военные разобрали пешеходный мост для противодействия коронавирусной инфекции. После вмешательства «Пролиски» мостик восстановили. А 14 апреля военные перерыли единственную дорогу, по которой жители прифронтового поселка Опытное могли добраться в Авдеевку. После переговоров и резонанса в социальных сетях к концу дня 3-метровую яму зарыли. Чтобы привлечь внимание к проблемам Старомарьевки, гуманитарная миссия «Пролиска» опубликовала официальное обращение. Волонтеры попросили разблокировать старомарьевцев и восстановить их доступ в подконтрольное Украине село Гранитное. 22 апреля, как рассказал нам Евгений Каплин, военные сообщили хорошие новости. Каплин говорит.
Решение будет пересмотрено, пропуск людей будет возобновлен в определенные временные рамки и при условии, что люди будут соблюдать все карантинные меры, то есть они будут в масках, в средствах защиты. Наша миссия со своей стороны сейчас рассматривает возможность предоставления там пункта перехода, средств защиты для людей.
Представители ООС со своей стороны сообщили нам, что информация о приказе, по которому людей не выпускали из Старомарьевки, не соответствует действительности. Сейчас военные разбираются в ситуации и обещают позднее сообщить подробности. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
У Украины появились новые доказательства вторжения кремлевских войск. Их обнародовали в штабе операции Объединенных сил в начале апреля. Это военная техника Российской Федерации, которую захватили украинские бойцы на Донбассе. Конечно, это не первый такой случай. При этом образцы российской техники интересны тем, что позволяют больше узнать об одном из ключевых направлений российской оборонки. А также понять, как меняется ход войны на востоке Украины и чего ожидать в будущем. Обо всем об этом в материале моего коллеги Ловка Стека.
Военная техника, которая доказывает участие РФ в войне на Донбассе, была захвачена бойцами одного из украинских подразделений в районе Светлодарской дуги. В подтверждение штаб ООС предоставил фотографии трофея. Речь о беспилотном летательном аппарате «Застава». На опубликованных снимках БПЛА четко видно место производства и заводской номер.
Вот показательное видео российского телеканала НТВ. Материал снят в 2013 году на подмосковном полигоне Алабино. Министру обороны РФ Сергею Шойгу демонстрируют самые современные российские беспилотники. Военное руководство останавливается возле БПЛА «Застава». Именно такой аппарат через 7 лет захватят на Донбассе украинские военные.
У них линия связи, она в открытом режиме. Поэтому если сейчас там дорабатывают, она будет в закрытом режиме линии связи.
Российскую заставу на Донбассе фиксируют не впервые. Летом 2015 года украинские пограничники уже сбивали такую технику. Тогда она вела разведку неподалеку от российской границы в Луганской области. В том же 2015-м на Донбассе был уничтожен еще один беспилотник, который, как и заставу, собирают в РФ по израильской лицензии. Это БПЛА «Форпост».
Это было в Донецком направлении, недалеко от населенного пункта Водяное. Обнаружили пролет летательного аппарата на малой высоте. После его идентификации открыли огонь на поражение.
То, что вооруженные силы РФ применяют форпост в ходе боевых действий, не секрет. В отличие от Украины, в Сирии они делают это открыто. Там беспилотники использовали для контроля за нанесением ударов авиации.
Сейчас в небе над Хмеймимом находится несколько вот таких форпостов. И как только садится один, тут же ему на смену в небо уходит другой.
В 2019 году эскадрилья беспилотников «Форпост» также была размещена на территории оккупированного Крыма. В отличие от ВСУ, которые еще год назад получили турецкие беспилотники «Байрактар ТБ-2», которые могут нести авиационные бомбы и противотанковые ракеты, на вооружении России ударных БПЛА пока нет. Подобные разработки все еще на стадии испытаний. Одна из них – боевой комплекс «Охотник». Пока российская оборонка не способна поставлять ударные беспилотники, группировки ЛДНР обходятся кустарным производством. В последнее время на Донбассе участились случаи использования гражданских БПЛА для нанесения ударов с воздуха. Один из последних случаев произошел на передовых позициях 93-й бригады в Луганской области. Бойцы заметили и сбили дрон раньше, чем он успел сбросить взрывное устройство.
До нижньої частини дрона було прилаштовано самородний пристрій, який дозволяє за радіокомандою скидати боєприпас, вибухівку невеликої потужності. Саморобний боєприпас безоболонкового типу, начинений дуже малими уламками для того, щоб не стільки вбити людину, скільки нанести їй важкі поранення, які дуже довго і дуже складно лікуються.
Но предотвратить атаку получается не всегда. В начале апреля в районе Красногоровки в Донецкой области под удар БПЛА попала съемочная группа телеканала «Украина». В этот раз обошлось без жертв.
Мы подъехали и буквально мы только-но зупинились, и еще даже не встигли выйти. И в цей момент мы просто открыли двери, и в цей момент хотели выйти. И в цей момент пролунав вибух. Я бачив цю вспышку, це буквально там в метрі від машини впало.
Інцидент произошел возле позиции одного из подразделений ВСУ. Военные заметили беспилотник, но сбить аппарат не смогли.
РФ поставляет на Донбасс не только беспилотники, но и системы, которые должны противодействовать украинским летательным аппаратам. Так, в одном из своих отчетов мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 28 июля 2018 года неподалеку от оккупированного Чернухина им удалось обнаружить российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент-1». Система способна выводить из строя БПЛА на расстоянии 30 километров и была разработана только в 2016 году.
Хотя наличие таких комплексов – это не всегда гарантия безопасности. К примеру, летом прошлого года бойцы полка «Азов» на окраине Горловки с помощью беспилотника заметили и уничтожили российский радиолокационный комплекс «Зоопарк-1».
Год назад состоялся второй тур президентских выборов, победителем которых с большим отрывом стал Владимир Зеленский. Перед тем прошли знаменитые дебаты на стадионе. На самом деле это шоу не было дебатами формально, так как процедура дебатов определена законом. Они должны проходить в студии общественного вещателя и модерироваться журналистами. Но общение Порошенко и Зеленского на НСК Олимпийский было зрелищным и принесло, как признают политтехнологи, неоспоримый успех нынешнему президенту. Спустя год моя коллега Ольга Комарова прошлась по вопросам, которые задавал Владимир Зеленский Петру Порошенко. Что он сам сегодня может на них ответить?
Даю вам 24 години.
Стадіон так стадіон.
Найбільш видовищні політичні дебати за всю історію України. Виграшну тактику Зеленського тоді відзначили практично всі політичні аналітики. Минув рік, і ми перевіримо цими питаннями вже президента Володимира Зеленського.
Як так вийшло, що Україна практично найбідніше держава при самому багатому президенті за всю історію?
Чи зросла економіка із не найбагатшим в історії президентом?
За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5%. І воно триває четвертий місяць поспіль в багатьох секторах.
Держстат за останній квартал минулого року зафіксував падіння української промисловості на 7,5%. Це найбільше вдарило по металургах, машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві текстилю.
Чому поджигателі магазину «Рошен» знайшли за 4 години, а поджигателі воєнних складів і взривателі машини «Шеремета» не можуть знайти кілька років?
При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт взяли музиканта, сержанта сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугар та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко. Минуло 4 місяці, а підозрюваним досі не висунуто обвинувачення. Двоє з них перебувають за ґратами, одна на домашньому арешті.
Чому ніхто не сидить за Іловайським та Пальцева?
В лютому цього року тепер вже колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак так пояснював це питання.
Дивіться, всі розслідування, що стосуються Іловайська, Дебальцева, вони були і є заточеними на розслідування щодо фактів російської агресії в Україну. Да? Тому що для того, щоб говорити, що там були злочини з боку, або, ми не можемо говорити злочини, ми можемо говорити про правопорушення або якісь управлінські неправильні рішення.
Віктор Чумак подав у відставку після того, як Володимир Зеленський вирішив змінити генпрокурора.
Чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена убійць на Майдані?
Нещодавно справи Майдану дійсно поповнилися новим епізодом із обшуками і підозрами.
Слідчі ДБР сьогодні навідались до будинку колишньої нардепки Тетяни Чорновол. Провели там кілька годин обшуку, пізніше повідомили її про підозру.
Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють її у причетності до підпалу офісу партії регіонів.
Зараз у нас ДБР керує адвокат Януковича, тому як особистий ворог Януковича я пішла першою.
По справах розстрілів, що розглядалися в суді, у 2020-му родини Небесної Сотні очікували на вирок для тих ексберкутівців, яких обвинувачували в масових вбивствах 20 лютого. Втім, колишніх спецпризначенців обміняли без вироку на утримуваних в полоні бойовиків українців. Зараз розгляд справи по розстрілах на Майдані через це застопорився.
Чи не хотів би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії?
Щодо пенсій, вони мали б зростати з березня на величину інфляції. Але індексація не відбулася. Її все ще обіцяють. Але посадовці називають різні дати. Володимир Зеленський вже під час карантину оголосив таку інформацію для пенсіонерів.
З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень тим, хто має пенсію менше 5000 гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій.
Мінімальна пенсія на сьогодні 1638 гривень. На 138 гривень більше від оголошеної Зеленським на дебатах рік тому.
Чому не покарані прибічники Януковича?
Це питання актуальне досі. Колеги з програми «Схеми» простежили за відвідуванням Офісу Президента. Журналісти зафіксували, що серед відвідувачів не лише кварталівці, а й кадри часів Януковича.
Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення?
Володимир Зеленський ініціював повернення цієї статті і подав законопроект. Закон набув чинності. Вироків за незаконне збагачення Вищий антикорупційний суд ще не виносив.
Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація?
Володимир Зеленський пропонував розширити коло люстрованих осіб і включити в нього виборні посади. Ця його пропозиція практично повністю збігалася із опублікованою раніше Андрієм Портновим, колишнього заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича.
Ми не збираємось відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити.
Причому головою спочатку адміністрації, а потім і Офісу президента у Зеленського працював Андрій Богдан, який підпадав під закон про люстрацію. За однією з версій Володимир Зеленський перейменував адміністрацію президента в Офіс президента, щоб вивести Богдана з-під дії закону про очищення влади. На завершення Володимир Зеленський на дебатах пообіцяв справедливість.
Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за ґрати.
Але зазначив, що це не обіцянки посадити за два тижні. Це справа українських судів, які мають винести відповідні рішення. На сьогодні таких вироків немає. Проте в орбіті Зеленського з'явилася справа, яку порівнюють із справою Гладковських Свинарчуків часів Порошенка. Депутат «Слуги народу», колишній радник президента Гео Лерос, опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу президента пропонує посередництво у працевлаштуванні на високі державні посади. Володимир Зеленський особисто з цього приводу публічно ще не висловлювався.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к разговору в нашей студии. За прошедший год жители свободной части Донеччины, в отличие от жителей Луганщины, подконтрольной Украине, стали более воинственными по отношению к России. Об этом, если упрощенно, говорят данные соцопроса Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, проведенного с 18 февраля по 2 марта этого года. Например, на подконтрольной Украине части Луганской области аж 34% против 14% в Донецкой области готовы идти на любые компромиссы с Россией. Ради мира на Донбассе. 38% жителей Луганской области против 19% жителей Донецкой области поддерживают прямые переговоры с группировками ЛДНР ради мира на Донбассе. И 36% жителей Луганской области против 16% жителей Донецкой области выступают за местные выборы в отдельных частях Донецкой и Луганской областей без контроля за границей со стороны Украины, то есть на российских условиях. Почему растет вот такой раскол в отношении к России жителей свободных частей Луганской и Донецкой областей, о чем говорят вот данные этого свежего соцопроса? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Максим Вихров, журналист и луганчанин, с нами по скайпу. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
Также с нами правозащитник, представитель Норвежского совета по делам беженцев в Украине Левон Азизян. Левон, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы сразу уточнить, я в данной ситуации выступаю исключительно от своего личного имени. Это важно.
Прекрасно. Спасибо за уточнение. Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, как вы трактуете вот такое различие в рецептах, которые видят жители Донецкой и Луганской областей, подконтрольных их частей ради мира на Донбассе? Почему жители Донецкой области стали более воинственными, жесткие, занимают более жесткую позицию по отношению к Российской Федерации ради решения конфликта на Донбассе? А жители подконтрольной части Луганской области готовы к большим компромиссам. И вот мы поговорим еще, озвучим цифры. Очень много людей вообще не считают Россию участником этого конфликта на Донбассе. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, со стационарных и мобильных телефонов. Ждем ваших мнений. Максим, первый вопрос к вам. Как вы объясняете вот такой раскол, по сути, своей, если упрощенно снова-таки говорить, жители подконтрольной части Донецкой области приближаются вот к взглядом жителей остальной Украины касательно решения конфликта на Донбассе, в отличие от мнения луганчан? В чем феномен, как думаете?
Ну, насправді говорити про розкол дійсно можна, Але загалом по всьому Донбасу відбуваються досить позитивні зрушення. Не йдеться про зростання там войовничості, а йде про більш реалістичне розуміння ситуації, про ослаблення дії російської пропаганди. От. І, але те, що Донеччина значно в цих позитивних тенденціях випереджає Луганщину, на мою думку, це пояснюється економічним становищем, відмінностями в економічному становищі цих регіонів. Тому що так сталося, що вільна Донеччина опинилася в більш виграшному становищі, а натомість вільна Луганщина має більш серйозні проблеми. Хоча, звісно, занепад відбувається по всьому Донбасу.
Максим, а как связано вот плохое экономическое состояние с признанием или непризнанием участия России в конфликте на Донбассе? Вот отметим, что 75% жителей Донецкой области уверены, что Россия участвует в этой войне, которая идет уже 7-й год, по сути, да? А среди луганских респондентов таких только 47%. Как вы это увязываете, да, плохое экономическое состояние и непризнание участия России в войне?
Ну, насправді я мав на увазі більш широке коло питань, яке були, які задавалися в опитуванні, про яке ми зараз говоримо. Що стосується конкретно цього питання, то якщо можна подивитися на інфографіку, співставити цифри, то ми бачимо спільну тенденцію до радикалізації, до поляризації поглядів. Тобто стає більше тих, хто заперечує, і стає більше тих, хто визнає участь Росії у конфлікті. І, на мою думку, цю поляризацію, яка відбувається і на Донеччині, і на Луганщині, можна пояснити насамперед, ну, по-перше, економічною скрутою, яка радикалізує завжди погляди, і близькістю війни, яка також спонукає людей до більш якихось радикальних сценаріїв. Тобто, одні люди погоджуються на будь-які компроміси, хай буде, що буде, аби був мир. Інші люди, навпаки, стають більш принциповими в питаннях оборони, в питаннях патріотизму і так далі. От, але, звісно, що поверхового аналізу цифр бракує насправді для того, щоб зрозуміти всю складність цієї ситуації суспільною думкою.
Ну, давайте все-таки в гипотезу какую-то, может быть, выдвинем, да, получается, что жители подконтрольной части Луганской области каким-то образом винят Украину, да, Киев в своих экономических проблемах и стремятся как можно быстрее реинтегрировать неподконтрольную часть Луганской области, вот связывают какие-то определенные надежды, вот откуда эта более такая, ну, поблажливость, да, расположенность к российскому сценарию решения конфликта на Донбассе?
Насправді я би не став говорити саме так, що існує якась певна поблажливість. Якщо подивитися в динаміці, то показники, скажімо так, усвідомлення реальності, вони позитивно зростають і на Донеччині, і на Луганщині. Просто на Донеччині відбувається це дещо швидше. Ну, помітно швидше, як показує дане дослідження. Але, мені здається, тут свою роль відіграють такі, можливо, не зовсім прямо пов'язані з війною чинники. Тобто, ми знаємо, що з 2014 року так і не відбулося ротації місцевої еліти на Донбасі. Тобто, екс-регіонали, ці кадри, вони мають там досить сильні позиції і на Донеччині, і на Луганщині. Треба дивитися по регіонах, що відбувається, де сильніший їхній вплив. От. Яка інформаційна політика, яка позиція місцевої влади. Тобто це насправді те, що немає прямого відношення до відповіді на ці питання, от там, чи є Російська Федерація стороною конфлікту, але це те, що впливає на суспільну думку.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, с чем вы связываете вот такой определенный раскол, если вы живете в Донецкой и Луганской областей, поясните, пожалуйста, как вы вот это объясняете. Номер прямого эфира 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Вопрос Левону Азизяну, правозащитнику. Левон, ну вот, может, как-то вы прокомментируете. Насколько я понимаю, вы работаете на подконтрольной части Луганской области. Как вы можете прокомментировать вот такой подобный раскол? В каких условиях живут сейчас люди на подконтрольной части Луганской области? Действительно ли они, ну, действительно плохо отличаются в плохую сторону от того, что происходит на подконтрольной части Донецкой?
Добрый день еще раз. Ну, я отметил бы, что разница на самом-то деле не настолько существенная, как это может показаться, но она действительно имеет место. В первую очередь я бы это связывал бы с наличием рабочих мест. То есть если мы возьмем промышленный сектор, то очень хорошим примером является город Лисичанск в Луганской области, где из 5 заводов-гигантов сейчас практически ни один не работает. То есть 2 завода полностью разрушены, один законсервирован, другой сейчас в состоянии таком, что его добивают, и один работает еле-еле. Станично-Луганский район, например, он полностью был привязан к Луганску. Он выращивал продукцию сельскохозяйственную, которую привозил в Луганск. Никаких альтернатив не появилось, то есть людям некуда девать эту продукцию, и они полностью зависят от отношений с Луганском. А в целом Луганская область, она намного более изолированнее, то есть если взять компонент логистики, то у жителей Донецкой области намного больше возможностей путешествовать по другим регионам Украины, нежели у жителей Луганской области. Это касается как железнодорожного сообщения, так и автомобильного сообщения. И это влияет не только на пассажирские перевозки, но и на грузовые, потому что значительная часть Луганской области, она осталась отрезанной в железнодорожном сообщении с другими регионами. Это наиболее актуально как раз для сельскохозяйственных регионов, которые могли бы вывозить свою продукцию, как это делали до 2014 года, но сейчас эти же люди остаются без возможности получать доход, соответственно, они ищут какие-то другие заработки, в том числе и в соседних странах. Ну и, наконец-таки, вопросы, которые касаются общая граница, да, то есть Луганская область, она практически со всех сторон окружена границей с Российской Федерацией, тогда как граница с Российской Федерацией в Донецкой области значительно меньше, соответственно, и привязка у людей меньше к переезду в Российскую Федерацию либо каким-либо другим связям. Соответственно, худшая ситуация с рабочими местами, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, хуже ситуация с логистикой, она непосредственно влияет и на настроение людей, потому что люди более отчаиваются, да, и они больше понимают, что для них, возможно, решением было бы что-то другое, что-то новое, что-то неформатное в нынешнем состоянии, да, либо это какие-то связи восстановить, как было раньше, да, но мы все понимаем, что как раньше уже больше не будет, да.
Это вы понимаете, а понимают ли люди, с которыми вы общаетесь, да, потому что вот подобные сценарии, за которые они выступают, да, сейчас, за прямые переговоры, за непризнание участия России в конфликте на Донбассе, они же подразумевают определенные риски для украинской государственности. Вот как это укладывается в голове у жителей подконтрольной части Луганской области? Понятно, что плохие условия для жизни, да, плохие условия для работы, их фактически Украина не создала.
Ну, мне сложно ответить на данный вопрос, потому что у меня довольно-таки широкий круг общения. Соответственно, в моем кругу общения довольно много разных мнений. И я не могу сказать, что среди моего круга общения доминируют люди, которые придерживаются таких взглядов. Поэтому, возможно, это больше релевантный вопрос к тем людям, которые как раз сейчас не имеют работы, например, да, либо они пытаются себя найти где-то еще за пределами Украины.
Давайте к нашему разговору подключим главу аналитического центра Донбасский институт региональной политики и дончанина Энрике Менендеса. Вот Энрике, в отличие от Максима, дончанин. Интересно его мнение послушать. Вот приведу еще одни цифры из этого соцопроса фонда «Демократические инициативы». В конце 2018 года за любые компромиссы с Россией выступали 45% жителей подконтрольной части Донецкой области. Теперь стало таких всего 14%. Вот мы видим, фактически на 30, на треть уменьшилось количество людей, которые готовы выступать за любые компромиссы. И увеличилось количество людей, которые считают, что этот конфликт можно решить силовым путем, с 14 до 27%. Энрике, как объясняете такое изменение мнения? Да, вот Максим Вихров говорит, что это не совсем воинственность, да, но как это, если не воинственность?
Ну, я бы, знаете, хотел бы начать с замечания общего характера. Дело в том, что я вообще не очень верю в социологию по таким сложным вопросам, как урегулирование конфликта на Донбассе. И в этом отношении мнение простого обывателя по поводу Минских соглашений, по поводу вообще допустимых компромиссов, оно не очень-то показательно.
То есть оно не имеет ценности, вы имеете в виду, Энрике?
Нет, совершенно не это хочу сказать. Я просто считаю, что эти цифры нужно воспринимать со здоровым скепсисом. Вот знаете, я, когда готовился к этому эфиру, вспоминал события в Донецке в 2014 году, когда начались только вот эти пророссийские волнения, выступления, так называемая «Русская весна». И помните, первые выступления проходили за под лозунгом «За федерализацию». Я вот тогда, находясь в Донецке, мне все время хотелось подойти к тем людям, которые ведут с этими транспарантами, там, выступают, проводят тоже какие-то свои социологические опросы, и спросить, они вообще понимают, что такое федерализация? Знают ли они, что это? И я вот голову на отсечение даю, что они не знали в большинстве своем, что это такое. И вот точно так же сейчас я очень внимательно слежу за всей социологией по отношению к конфликту Донбасса. Вот я заметил один такой парадокс. Примерно с 2016 года, когда начали проводиться регулярные опросы социологические по Минским соглашениям, не только на территории Донецкой и Луганской областей, а вообще по всей Украине, можно заметить, что стабильно сохраняется довольно негативное отношение к Минским соглашениям. Ну, то есть значительный процент опрошенных говорят, что Минские соглашения – это не благо, а проблема для Украины. Они невыгодны. Но при этом, если у этих же людей спросить, а знают ли они, что написано в этих Минских соглашениях, хорошо ли они знакомы, то, опять же, подавляющее большинство говорит, что не знают. А те, кто говорят, что знают, если у них начать спрашивать детально, то, скорее всего, окажется, что они не очень разбираются. Участвуя во многих экспертных дискуссиях, я даже там сталкиваюсь с тем, что многие люди просто не понимают, что написано в Минских соглашениях. Не могут это нормально трактовать. А обыватель, которого спрашивают, кстати, вот такого социологического опроса, он чаще всего ретранслирует то, что ему рассказали по телевизору. Вот получается, что те люди, которые смотрят, ну, например, телеканалы Медведчука, Ньюзван, 112, ВИК, они где круглосуточно говорят о том, что Минские соглашения правильно, это хорошо, их нужно подписывать, вообще не раздумывая, и выполнять, те будут более позитивно настроены к компромиссам, при этом не понимая сути. А те, кто смотрят канал, например, принадлежащие другой группе влияния, они будут ретранслировать другую точку зрения.
Так, Энрике, что вот получается, на подконтрольной части Донецкой области перестали смотреть каналы Виктора Медведчука?
Вы знаете, я не могу объяснить, почему произошло такое изменение общественного настроения. Возможно, оно связано с приходом к власти президента Зеленского, изменением риторики. Может быть, какими-то другими словами наша новая власть рассказывает своими медийными средствами, рассказывает, как выглядит конфликт на Донбассе. Но я вот, честно говоря, если абстрагироваться от социологии, по своему кругу общения, по своим наблюдениям, я не заметил того, чтобы за 2 года произошли какие-то изменения массового общественного сознания. То есть люди не стали ни более, ни менее воинственными. Они не стали лучше разбираться в этой теме. То есть это вообще очень такая скользкая дорожка. Мне кажется, это очень ситуативно. Если сравнить с другими социологическими опросами, ну, например, группы «Рейтинг», которая делает такие замеры каждый месяц по всей стране, то там можно даже от месяца к месяцу заметить значительное изменение. Ну, вот, например, поддержка силового сценария. В одном месяце 19%, а в другом 23% или 24%. Это может быть связано с тем же самым медийным фоном. Ну, например, в какой-то месяц увеличилась интенсивность обстрелов на фронте, новости стали чаще об этом появляться в эфирах, люди стали более напуганными, и они, соответственно, немного подкорректировали свою позицию. То есть глобально эта картину общественных настроений не меняет. А вот что важно говорить, это о том, что жители Донецкой и Луганской области, которые живут непосредственно в зоне конфликта, конечно, гораздо больше его прочувствуют. И можно отметить очень большие различия в общественных настроениях на востоке страны и на западе страны. Я вот в этом отношении вспоминаю речь президента Зеленского, когда он выступал в прошлом году на форуме по примирению в Мариуполе. Он говорил о том, что главная задача Украины – это не победа над внешним врагом. Это нащупать консенсус, то есть согласие внутри страны. И он там приводил данные социологии о том, что у нас в стране очень фрагментировано общественное мнение. Разные люди имеют очень разные мнения и позиции по поводу конфликта на Донбассе. Но он забыл добавить, что у этих мнений очень четкий региональный разрез. Абсолютно любая социология и фонда демократической инициативы в том числе показывает очень весомую разницу в степени готовности к компромиссам. Чем дальше от зоны конфликта, тем меньше людей готовы на компромиссы. В этом отношении пока ничего не изменилось. В Донецкой и Луганской области наибольшее количество людей, которые готовы на компромиссы разной степени.
Но сейчас вот подконтрольная часть Луганской области лидирует, по сути, в Украине. 0800 300 403, номер прямого эфира. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Давид с Мариуполя. По-моему, слишком сложные теории развиваете насчет этого опороса мнений. По-моему, это все дело, собственно говоря, заказное. По-моему, это власть подготавливает почву для дальнейшего отвода украинских войск с Луганской области. Кстати говоря, вы не назвали, кто проводил этот опрос.
Сейчас я назвал, это фонд демократической инициативы имени Илька Кучерева. Известный фонд с такой репутацией, ну, серьезной.
Ну, не знаю, не знаю.
Ну, спасибо, да, вот такое мнение по поводу как раз локализации географической этого вопроса, что вот якобы подготавливает власть для развода войск на подконтрольной части Луганской области. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Виктор, Донбасс.
Слушаем вас.
Ну, тут можно начать с начала 2014 года. Чем мы дурнее, как я же указал, то, что мы бедные. А чем мы бедные, то, что дурница, раз. Бежали все, давайте быстрее будем жить, как у России. Да не будет Россия идти, Украина так жить, как у России. Вот это другая совсем страна. Пропаганда российская подействовала, раз. Дебилами назвать те, что проголосовали, что бежали, нельзя тоже. Они пробиті мозгами России. Ну, что будет? Будет такое, что вот они хотят любой ценой закончить мир. Не будет такого. Если Россия отъедет, как наблюдатель, а ДНР приедет и помирится с Украиной, значит, будет шантаж и бардак в Донбассе, да и все. До побачення.
А вы говорите, не, если можно вопрос к вам, говорите, вы с Донбасса звоните, а вы с Донецкой или Луганской областей подконтрольных звоните?
Не, я с Донецкой области.
С Донецкой области. Спасибо большое. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Я из Луганска.
Слушаем
я
вас.
С Украины, да.
Да-да-да, говорите, мы слушаем вас.
Я бы хотел высказаться по поводу вот всей этой тематики. Но я смотрю на экране, по-моему, речь идет сейчас другим товарищам.
Нет-нет, мы вас слушаем. Мы вас слушаем.
Значит, смотрите, по двум моментам. Первое, по разнице, так сказать, настроений граждан Луганской и Донецкой области, связано, конечно, с тем, как он был парень, объяснял абсолютно точно. Луганская область совершенно оставлена из-под, выведена из-под внимания руководства Украины. И плюс ближайшие границы. Настроение, конечно, там в отношении России и связи с Россией более благожелательные. Теперь в отношении вот представленной вами, так сказать, социологии. Она абсолютно не отражает настроение людей. Как и в Донецкой области, в северной части, так и в Луганской. Большая половина людей, безусловно, за мирное решение вопроса. Не вникая в суть минских соглашений, проблем, которые есть при их реализации. Но они, безусловно, за мирное решение. То, что сейчас представили вы, это очередной какой-то всплеск каких-то желающих показать, что там растет в Донецкой области какой-то патриотический такой...
Нет, смотрите, да, всюду и в Донецкой, и в Луганской областей за мирное решение этого конфликта, да, но только в Донецкой области гораздо меньше людей готовы на вот такие вещи, на которых настаивает Российская Федерация. Это прямые переговоры с ЛДНР и подобные вещи. И выборы, проведение выборов без контроля над границей. Это же мирное тоже решение.
Но разница в том, что мы уже сказали и отметил молодой человек перед этим, что Луганская область полностью окружена российской, там многие люди выезжают на работу в Россию, это все понятно. Вопрос в другом, самый главный. Вы проводите такую линию, вот и ваша редакция, что как будто Минские соглашения навязаны каким-то там Вашингтоном, какими-то врагами, марсианами. Минские соглашения подписаны Украиной, и их надо неукоснительно выполнять, не спрашивая мнения луганчан и дончан.
Спасибо, тоже такой тезис. Вопрос Максима Вихрова. Максим, а вот интересно еще вывод из этого соцопроса. Понять этот Донбасс, да, которым оперируют в Украине, да и во всем мире, по сути, это не существует, если смотреть уже на подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей. Это абсолютно разные регионы и по социально-экономическому положению, по географическому, по политическим воззрениям сейчас уже.
Так, насправді Донбас історично, він був завжди дуже строкатим таким утворенням, строкатою територією і в культурному, і в соціальному, і в економічному відношенні. Те, що ми називаємо Донбасом, тобто територія Луганщини та Донеччини, це насправді дуже різні території. І як починаючи від півночі Луганщини, отам згори на мапі, тобто це є Слобожанщина. Якщо говорити про сам Луганськ і цю агломерацію там вугільно-промислову, це зовсім інша річ. Так само і говорити, що Маріуполь і Донецьк це одне і те саме, це неправильно, абсолютно неадекватно.
А сейчас появилось ще нове образування, да, это Ордло, в котором своє общність формується определенне.
Ну так, це скоріше, не скажу, що там формується якась спільність, скоріше це хіба що спільність кризи, спільність проблем, які там набагато більші і гостріші, ніж на підконтрольному Донбасі. Але справді дійсно Донбас як історична така спільність, він розпадається. Він ще не розпався, але він розпадається. І, можливо, це початок повернення до цієї початкового різноманіття, цієї строкатості. Але, насправді, поки що все, що об'єднує Донбас, найбільше об'єднує Донбас. І підконтрольний, і непідконтрольний. Це економічна розруха, це знищення фактично тієї промислової бази, навколо якої Донбас і створювався, і виник. От. І, на жаль, відсутність перспектив. Але якщо в Ордло там абсолютний глухий кут і абсолютно мародерське знищення всього, навіть що залишалося до цього, то на підконтрольному Донбасі ми маємо дещо сповільнену, але також деградацію. От. І поки що виходу з цього немає.
Вопрос Енрике Менендесу. Много слушателей є. Ну, от, Енрике, коротко, якщо можна. А який сценарій, з вашої точки зрения, вот, приймуть жителі подконтрольної частини Донецької і Луганської областей? Вот, возможно ли определенный консенсус в этом сценарії?
Если мы говорим о настроении обычных людей на подконтрольных территориях, то я думаю, что, как говорил один из слушателей, который подключился к эфиру, что люди имеют огромный запрос на мир. И поэтому, если этот мир будет обеспечен, то практически любую цену люди будут готовы за это заплатить. Но я думаю, что, конечно, перед тем, как мир настанет, нужно будет провести очень массированную разъяснительную кампанию, подготовить почву. Потому что если будут люди недовольные условиями этого мира, то, конечно, это заложит потенциал для следующих конфликтов. В целом, у меня нет хорошего прогноза, к сожалению. Я думаю, что у нас будет замороженный конфликт на, ну, минимум еще на 5 лет, если не больше. Поэтому об этом, наверное, говорить еще преждевременно о сценариях. Но я вот хотел бы прокомментировать предыдущий вопрос по поводу идентичности Донбасса. Действительно, я согласен с тем, что произошла огромная фрагментация. Но этот процесс происходит повсеместно. Общество распадается на отдельные фрагменты, и Донбасс уже не выступает единым фронтом. Но для того, чтобы перепроверить любую социологию, можно посмотреть на результаты последнего голосования. И в этом отношении я напомню, что Донецкая и Луганская области на парламентских выборах были единственными областями, которые принесли победу ОПЗЖ. И это произошло как в Донецкой и Луганской области, так на севере Донецкой области, так и на юге в Приазовье. То есть это означает, что люди, которые там живут, в целом разделяют политическую позицию вот определенной политической силы. И это лучший аргумент в пользу того, что идентичность региональная на Донбассе все-таки существует. Есть какой-то определенный политический запрос. Но, конечно, это требует дополнительных исследований, чтобы понять, как именно он выражается.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Эдик, Мариуполь. Дело в том, что, смотрите, я сам с Мариуполя, я честно удивляюсь, вы простите, каким-то быть дебилом, чтобы не понимать, что это все из-за России. Я вот, да, Донбасс, у нас понятно, что порт стоит уже давно. Это я не знаю, как там в Луганске, может, там они кого там опрашивали, эти инициативы или кто, ну, я просто в шоке. Тут реально понятно, что все проблемы, простите, весь геморрой из-за России. Тут завод, извините меня, отправлялось все через порт. Сейчас они тянут дорогой, те же слябы. Все металлурги это понимают. Портовики стоят. Надо дебилам быть, чтобы не понимать, что все это...
Давайте не оскорблять, да, но все-таки отмечу, что 39% жителей подконтрольной части Луганской области, согласно опросам фонда демонициативы, действительно не считают, что Россия это участник конфликта. Вот вы, наш слушатель, один из 75% в Донецкой области, которые считают, что Россия это при чем. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Я уже выступал 10 минут назад. Я из Луганска, сейчас нахожусь в Украине. Я как доктор экономических наук хочу вам сказать, что все эти заявления о фрагментарности Донбасса, о идентичности ОРДЛО неверные. Весь Донбасс – это единый промышленно-сельскохозяйственный комплекс. Чуточек отдельно выступает Мариуполь. Вся промышленность Донбасса, ОРДЛО и освобожденных частей, она определена еще железными дорогами, построенными при царе. Единый промышленный комплекс. Я знаю каждое предприятие, все связи. Это наивно распускать такие сведения, что Донбасс фрагментарный, и что в ОРДЛО какая-то особая самоидентичность. Нет идентичности. До 17-го года шахты и предприятия металлургии ОРДЛО работали на Украину, пока Порошенко не поддался влиянию этих негодяев, Поросяков и прочих, и устроил экономическую блокаду. Люди... пересылали 40 тысяч вагонов в месяц продукции на Украину. Она питала столько же, не менее, там 300 тысяч рабочих мест мы потеряли в результате блокады. А в Украине тоже не менее 500 000, потому что эта продукция загружала все. Мариупольский порт, металлургические предприятия Днепропетровска, Днепродзержинска.
Поняли вашу мысль, спасибо большое. Давай вот, говорят редакторы, Максим Вихров хочет отреагировать.
Насправді говорити про те, що Донбас є монолітним, ну, в економічному сенсі, ну, це, скажімо так, видавати дещо бажане за дійсне. Чому? Тому що справді Донбас, особливо в радянські часи і до радянської епохи, він був пов'язаний дійсно вугільно-промисловим комплексом, металургією і так далі. І дійсно залізниця прокладалася, наприклад, з урахуванням того, як вона зв'яже підприємство і так далі. Але, по-перше, з тих часів досить багато змінилось. І багато з тих заводів, про які ще там, ну, ми пам'ятаємо, вони залишилися тільки в нашій пам'яті, а в реальності їх уже не існує. Або вони існують тільки на папері. По-друге, війна, от саме оця війна, яка почалася з 2014 року, розірвала дуже багато якраз логістичних зв'язків. І дуже багато підприємств, які залишилися на непідконтрольній території, вони так само переміщаються вже в нашу пам'ять, скажімо так, а з реальності вони зникають. І тому оці, ця монолітність, про яку говорив от попередній наш спікер, вона є інерційною. Це вже більше наші спогади, наші уявлення, а дійсність вона вже змінюється. Я не скажу, що вона змінюється в якийсь хороший бік чи якийсь чи поганий, але вона просто стає іншою. І так само ні жодна географія там залізничних шляхів чи якісь розміщення, а географія заводів, вона не змінює того факту, що, наприклад, північ Луганщини – це частина Слобожанщини, наприклад. От, а, наприклад, там Маріуполь – це є, наприклад, Приазов'я, що Донбас, власне цей хартленд донбаський, от, який зараз майже повністю якраз залишився в окупації, це якраз саме цей промисловий, старопромисловий регіон, що між ними є суттєві відмінності. Але, звісно, це все потребує довших дискусій і довших досліджень.
Благодарю большое. Говорю спасибо нашим гостям. Сегодня это были журналист, луганчанин Максим Вихров, дончанин и глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендес, а также правозащитник Левон Азизян. Мы говорили о том, почему жители Донецкой и Луганской областей, подконтрольных их частей, по-разному видят мир на Донбассе. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова Ленина. В СССР юбилей подобного масштаба был бы гигантским событием, но в современной России его отмечают без шума и помпы. Нужен ли Ленин нынешней российской власти и опасен ли он для нее? Как эволюционирует его образ в массовом сознании? И что значит Ленин для мира в 21 веке? Об этом в московской студии «Радио Свобода» говорили историк Константин Морозов и заместитель исполнительного директора Ельцин-центра по научной работе, председатель Совета Вольного исторического общества Никита Соколов.
Отношение к Ленину нынешней власти, мне кажется, оно каким-то очень двояким, и такое возникает впечатление, что он не слишком удобен. Непонятно, как в условиях борьбы с революциями, с Майданом, так сказать, справляться с этой исторической фигурой. Почему настолько как-то без фанфар, без помпы, без особой широты отмечается вот этот вот 150-летний юбилей? Константин.
Ну, по той же самой причине, почему без фанфар и помпы прошел 17-й год. С одной стороны, Ленин – это, безусловно, основатель советского государства и один из создателей, собственно говоря, главный человек, который сделал большевистскую партию, коммунистическую партию таковой, какой мы знаем. И с этой точки зрения Ленин в этом смысле фигура ключевая. С одной стороны, Ленин, конечно, фигура крайне значимая, в том числе и для партии, выходцами из которой является значительная часть элиты. С другой стороны, Ленин уже достаточно сильно заслонен фигурой Сталина, потому что Сталин усилил вот эту государственническую струю, государственническое, имперское звучание во всей конструкции Ленина.
Вот здесь, Константин, вот хотел уточнить. Вот здесь вы заявили очень важное вот это противоречие между Лениным и Сталином, так скажем, между революционной и государственнической линией русской истории. И Ленин в этом отношении, хотя я понимаю, что он создатель государства советского, но он же разрушитель Российской империи. Я вспоминаю вот это вот знаменитое высказывание Путина о том, что он заложил атомную бомбу под фундамент государства, когда он довольно так с раздражением говорил, что вот это вот все национально-культурная автономия, то, что Лениным придумано, и потом то, что идеи мировой революции, надо поменьше с такими идеями носиться, говорил Путин. И вот вам не кажется, что нынешние власти, они воспринимают Ленина именно через призму Майдана?
Да, они предпочитают... Тут сложно, тут говорить о единых взглядах нашей элиты не приходится. Те, кого можно назвать, скажем, ближе к советской матрице, продолжают боготворить или, по крайней мере, сохранять и всячески презентировать алгоритмы Сталина. Им Сталин ближе. И советская история, которая... в общем-то, советское общество 70-х, 60-х, 70-х, особенно 80-х годов, ближе значительной части общества. Вот эта часть элиты, в общем, поддерживает вот советское и, соответственно, фигуру Сталина и, конечно же, Ленина, который за спиной Сталина просматривается. А другая часть элиты пытается выводить себя из царской, имперской России. И все эти, скажем, пляски, начиная с 90-х годов, вокруг, как тогда говорили, России, которую мы потеряли, вокруг Столыпина, вокруг Николая II и особенно Александра III, которого считают куда как более жесткой рукой Николая I, все это не случайно.
По прогнозам синоптиков, завтра, 23 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 13 до 15 градусов тепла. Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Мы продолжаем вести блог «Донецкое и Луганское время пандемии». Можете его найти на главной странице нашего проекта. Также можете с нами связаться, если живете на неподконтрольной части Донецкой или Луганской областей, через социальные сети, через нашу почту или через наш автоответчик, номер которого 0800 300 403. Звоните, расскажите нам о ситуации в вашем регионе. А пока что мы с вами прощаемся. Услышимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».